Они поднимались в лифте. Нина плакала. Отвернулась от него, уткнулась в угол и дрожала. Над головой ее, над спутанными волосами, светилась путеводная наша звезда. Сакраментальная надпись из трех букв, та, что появляется в любом русском лифте на другой же день после пуска. Куницер стоял в другом углу лифта и смотрел на плачущую девушку. «Это не моя любовь. Где моя любовь? Где я ее прошляпил? Я хватаю Нину. Ты только лишь похожа на мою любовь. Чуть-чуть, слегка, еле-еле похожа на мою любовь, любимая. Нет, ради тебя я не пожертвую жизнью. Свобода — это не ради тебя мой нынешний бунт против института, против передовой науки. Это ради твоего паханка, милая моя сучка. Ничего, никогда больше не сделаю для этого общества, потому что они здесь до сих пор хозяева. Они — паханки, гардеробщики, сталинские садисты, а не мы. Тем более ничего не сделаю ради вашей дикой мощи, ради вашей передовой науки. Пусть без меня завершается эксперимент». Пусть поищут. Его спустили уж по всему городу своих доберманов и ищут автора. Справиться без меня. Незаменимых нет. А не справиться хрен с вами. И хрен с ней, с моей формулой, хрен с ним, с научным познанием. Со всем этим покончено навсегда. Значит, он тебя изнасиловал? Куницер вдруг обнаружил в лифте зеркало и увидел в нем себя, бледного, с кривой улыбкой, с некрасиво спутанными волосами. «Изнасиловал», — повторил он с нажимом. «Нечего бояться слов. Твой так называемый отец тебя изнасиловал». «Нет, да нет же!» Она повернулась к нему лицом. Глаза потуплены, нос и губы распухли от слез. Кажется, ей очень хотелось уткнуться ему в грудь. Она не решалась. «Нет, Арик, он не изнасиловал меня. Это было не так. Меня насиловали, я это знаю. Он просто взял меня, как будто я была ему назначена судьбой. Это был какой-то немыслимый момент, словно...» Куницына начала бить дрожь. И он сам сделал к ней шаг, будто за помощью. Она, наконец, уткнулась ему в грудь. «Как тебя зовут? Как тебя зовут?» — забормотал он. Я видел тебя в юности. Ты была полькой, ты была англичанкой, ты шла в женском этапе. Мы уедем с тобой к океану, на горный склон, где лес редеет, куда садится на отдых луна. — Да, я знаю, — забормотала и она, словно в забытии. Идешь, идешь по лесу, и вдруг выходишь на опушку, а там сидит луна, и все вокруг так тихо, так ясно и так тепло. А еще говорят, что луна не греет. — Здор! — вскричал он. — Луна отлично греет! Я говорю, это как математик. Я знаю все наперед. Я давно слышал крик «Лагер! Лагер!» Я давно уже предполагал, что ты, может быть...» Он с надеждой глянул ей в глаза. «Алиса!» Она отстранилась и вытерла лицо. «Я Нина. Никакая не Алиса. Что ты с ним сделаешь?» Теперь уже три пары глаз смотрели на Толю фон Штейнбока. Вернее, пять глаз, ибо шестой, выбитый из строя капитаном Чипцовым, не шел в счет. — Это еще что такое? — Кто такой? — гаркнул в следующий момент следователь Борис. Гаркнул-то страшно, но в то же время опасливо покосился на Чипцова. Что, мол, будем делать? Лишние свидетели не очень-то нужны, когда допрос выходит за рамки инструкций. Чипцов ничего не сказал своему товарищу, шагнул в коридор, крепко взял фон Штейнбока за плечо, повернул к себе спиной и так сильно ударил ногою в зад, что то ли покатился вглубь коридора, мимо дверей, за которыми слышался звон посуды и голоса весело обедающих сотрудников. Вслед за Толей Чипцов швырнул и сидр с передачей. В сидре что-то кокнулось, наверное, бутылка молока. Чипцов захохотал. Захохотал, захохотал. Открылась дверь в морозный день. Морозный день, морозный день. Конвойный солдат на ступенях патриархального особнячка прилаживал полковничку Лыгер. Бедный мальчик, бедный мальчик, улыбалась она красными губами. «Ты убьешь его», — еле слышно прошептала Нина. Не зародилась она в тот морозный день, в тот морозный день, в тот мороз. Я христианин, — сказал Куницер. — Этого не может быть, — воскликнула Нина, как бы с испугом. — А отчего же? — Ну, ведь ты же частично еврей, и потом это же дико христианин, это что-то отжившее. Куницер рванул галстук, задохнулся от злобы. — Идиотка! Это ваш марксизм говенный, уже отживший, а христианство только родилось. Всего 2000 лет, 2000 лет, всего 2000 лет для Бога ничто, а черт успеет 20 раз сдохнуть. — Как ты наивен, — прошептала Нина. — Бедный, бедный, бедный мой мальчик. Больше уж не было сил терпеть. Приняла эстафету от мамочки, сучьи сердобольность, видно, у них в крови. И потом, совсем уж еле слышно прошептала девушка, — христианин ведь не может так делать, как ты со мной. Разряд электричества вдруг пронизал Аристарха. В грязном лифте дитя-обвинитель с мокрыми глазенками под надписью из 3 букв он протянул к ней руки. «Милая, прости меня. Вот сейчас должен быть ты права». За решеткой появилось удивленное лицо Аргентова. — Ну, знаешь, Кун, на старости лет обжиматься в лифте, ты неисправим. Они вошли. Захламленный и разветвленный на множество коридорчиков тупичков в квартире Аргентова было людно. Мало кто был знаком Куницеру и из новых друзей его старого друга, когда-то он не вылезал отсюда. Здесь было братство. Вот здесь, на этой стене, они когда-то вычисляли этическую формулу социализма. В те времена, в конце 50-х, квартира тоже была полна, но все были знакомы, друзья, братья. О нашей молодости сборы, о эти яростные споры, о эти наши вечера. Нынешний знаменитый и солидный сукин сын в те времена казался московским метельным журавлем, сильным и веселым. Он стряхивал снег и прямо с порога трубил о Кубе, о Фидели, о лестнице, о яблоке, о качке. Здесь пел московский муравей. Квартира благоговейно затихала. Даже пьяницы затыкали бутылки, когда он ставил одну ногу на табурет и упирал гитару в колено и поднимал к темному потолку свои уплывающие глаза. И он... Муравей изменился, и он сюда уже не ходит. Вырывался космополит, пьянчуга Патрик, тандерджет с валютными бутылками. Толпой, заснеженные, румяные, входили грузины, предводительствуемые нашей девушкой, приемной дочерью горбатого тифлиса. Переполненной жизнью, стихами и вином, наша девушка тут же забывала своих грузин, чтобы подарить себя и другим. Временно обездоленным, всему сирому человечеству. Входили литовцы-супермены и крепко рассаживались вокруг стола, не очень-то понимая, что вокруг происходит, но присоединяясь, без сомнения, к московскому братству новой интеллигенции. Магнитофонные пленки, новые книги, картины безумных беспредметников, анекдоты, гитары и иконы — рукописи на папиросной бумаге, анекдоты, анекдоты, анекдоты. Все были нищими и безвестными, но вдруг потом разбогатели и прославились. Мелкие, ненужные никому вещи приобрели вдруг особую неденежную ценность. Все чаще звучала здесь иностранная речь. Все более шикарные женщины захаживали и, прикасаясь к драным коврам, продавленным тахтам, закопченным самоваром, обращали их в особые сверхценности. Берлогу заволокло химическое облачко славы, прибежище московской интеллектуальной элиты. Под утро отсюда мы выбирались в другие дома. Нам казалось, что этих наших домов много по Москве. Нам казалось, что нас очень много. Нам казалось, что вся Москва уже наша. Шла по Москве поземка, и мы пели на улицах с утренней грустью. Один солдат на свете жил, красивый и отважный, но он игрушкой детской слыл, ведь был солдат бумажный. Так мы погибнем, не за грош, бумажные солдатики поколения. С утренней грустью пели мы, но в глубине души мы верили в силу бумажных, и будут наши помыслы чисты, на площади восстания полшестого читали мы, это казалось нам залогом нашей победы.